А после 30 лет уже все понятно, уже почти ничего изменить нельзя. Так вот, когда ты ему говоришь, а он же еще этого не понимает, он же еще этого не видел. Он же еще ни одной квартиры не сжег, и у него такого собственного опыта нет. И когда вы ему говорите, не играйся с этим, а он совершенно не понимает, почему с этим играться хуже, чем с остальным. Ведь игра существует для чего? Для того, чтобы получать удовольствие. Раз игра существует для того, чтобы получать удовольствие, нужно выбирать такую игру, которая бы давала больше удовольствия. Ведь глупо тратить время, заведомо получая меньше. Когда же вы ему указываете на последствия того, что произойдет, он в это не верит, или он в это не понимает. А когда это произошло, он говорит, а я что хотел? Если бы я знал, я бы так не поступал. Какой выход из этого положения? Неужели вот так сказать, безумно мы будем жечь свои квартиры, или, если точнее сказать, мы будем жечь свои судьбы, и совершенно, так сказать, нет выхода из этого тупика? По-видимому, друзья, есть выход. И вот предыдущая заповедь, которая говорит, почитай отца твоего, мать твою, она как раз указывает на этот выход. Для того, чтобы ты не прелюбодействовал и не впал в прелюбодеяние, почитай отца твоего и мать твою. То есть вот как по ступенечкам иди. Сначала люби Господа, Бога твоего. Потом не произноси имени Господа в суе, то есть напрасно. Чти день Божий. А потом почитай отца и мать. То есть слушайся своих отца и мать. Почему? Да потому что они уже в свое время прошли через этот огонь и воды, и медные трубы. Они уже знают, что бывает до и что бывает после. И поэтому, почитая отца и мать, то есть слушаясь их, ты приобретаешь возможность спасти свою судьбу. И тебе вовсе не обязательно жечь свою квартиру, ломать свою судьбу для того, чтобы узнать, что то, что тебе говорили, это действительно правда. И вот мы сталкиваемся с феноменом, как некоторые говорят, с проблемой, которая существует между старшими и меньшими, вечной проблемой, проблемой отцов и детей. Мы были, в свою очередь, молодыми, и мы тоже знаем эту проблему, что нас родители не понимали, и многие из нас, я в том числе, дожился, когда теперь слышу это в свою очередь, так всегда было. Так всегда было. Дети не понимали родителей, потому что родители вовсе не понимали детей. Но вы знаете, когда дети не понимают родителей, мне это понятно. Почему? Ну как он может понимать родителей, если ему, скажем, 20, а родителю 50? Ну это еще надо 30 лет прожить, и каждый год, каждый день что-то видеть, слышать, читать, наблюдать. Это же жизненный опыт. Но вот почему родители детей не понимают, я это совершенно не понимаю. Ведь они были и детьми, они были юношами, они встречались, они провожали, они женились, многие разводились, сделали собственные свои ошибки. То есть они прожили эту жизнь. И кто вам сказал, что родители не понимают детей? Почему родители детей не понимают? А ведь в существующей проблеме выход у детей объяснение часто очень простое. Коль вы меня не понимаете, то чего я должен вас слушать? Но он совершенно в голову не допускает, что не они тебя недопонимают, а ты их просто не понимаешь. Или правильнее сказать, ты им не веришь. Ты не веришь жизненному опыту, который имеют твои родители. Ты просто их не почитаешь. Ибо почитать родителей – это прежде всего признавать факт, который имеет каждый родитель. Каждый хороший или плохой родитель прожил жизнь как минимум в два раза больше тебя. Какой бы он ни был. Пусть даже будем отец, скажем, алкоголик. Вот в некоторых семьях есть это печальное явление. Но в любом случае он человек. Он работает чаще всего, приносит зарплату, он был ребенком, он был молодым. Он даже имеет опыт своей болезни, личной болезни. И он знает, почему он докатился до этой жизни. И в любом случае он имеет больше опыта, чем имеешь ты. И нам вовсе не обязательно копировать его горький или его печальный опыт, но нам обязательно признавать в нем человека, тем более близкого человека, ибо вряд ли найдется какой-либо родитель самый плохой, который бы желал зла своим детям. Любой родитель желает добра своим детям. И вот когда ребенок живет вот в этом понимании, в исполнении заповеди «почитай отца и мать», это значит, прислушайся к тебе, что он говорит. Ты, естественно, никогда не сможешь понять то, что говорит тебе отец. Ибо многие из нас, может быть, много читая, понимая, разбираясь в педагогике, в философии или еще в чем-либо, могут объяснить жизненный опыт каким-то образом. То есть вот объяснить причину и следствие. А ведь большинство людей, они не понимают взаимосвязь событий, они просто чувствуют, видят, что это плохо, это к хорошему не приведет. Они не знают, вот, ну, мама не может до конца все это объяснить, почему так поступать плохо. И не каждая мама может это объяснить. Но она знает, что это плохо, это нехорошо, так делать нельзя. И может привести свой пример, или пример дедушки, бабушки, тети, дяди. И этот факт, который родитель прошел через жизнь, он понимает, и он, конечно, хотел бы, чтобы его ребенок поверил этому. А ребенок говорит: я этого не вижу, я этого не понимаю. То, что меня научили в детском садике, совершенно не похоже на ваш жизненный опыт. И даже в училище я уже 2 года там какую-нибудь экономику или эстетику изучаю, и совершенно, и в моем кругу об этих вещах не говорят, поэтому вы что-то несете нам новое. Безусловно, этот даже просто разрыв, возрастной разрыв между родителями и детьми, он должен был бы убеждать детей в том, что родители знают, о чем говорят. И вот для того, чтобы не оказаться в этом жизненном тупике, для того, чтобы не оказаться обреченным на моральную деградацию, на низложение, для того, чтобы не сжечь свою семью, нам нужно стать на позиции «почитай отца твою мать». И в этой заповеди, как мы в прошлый раз говорили, кроется и все остальное. Почитай отца и мать твою, это и дедушку, и тетю, и дядю, и просто старшего человека. Ибо в отце и матери сокрыты все старшие люди, которые поставлены над младшим поколением для того, чтобы учить и передавать этот жизненный опыт. Я сегодня хочу говорить и несколько конкретнее, братья и сестры, чем просто о жизненных принципах. Но я опять делаю вступление или отклонение, потому что любая формула, любой жизненный опыт, если ребенок или если человек не поймет или не примет это верою, или доверием, или с почтением, оно будет бессмысленно. Нужно, чтобы человек каким-то образом поверил. Вот мы когда берем книгу кулинарных рецептов, или когда мы едем вот на машине и смотрим в карту автомобильных дорог, если мы не поверим, если мы не признаем эту информацию за авторитетную, это бесполезно. И что-то человек должен выбрать для своего авторитета в жизни. В данном случае речь идет не просто о родительском авторитете. В данном случае мы с вами говорим о божественных законах. И мы говорим, что в целом, вот в природе, Бог написал и в сердца родителей, и в сердца старших вот эти вот моральные законы. И мы видим, вот как в животном мире, как часто птицы, звери охраняют вот, и дерутся за своих детенышей, как они охраняют свой дом. То есть вот эта забота о потомстве, она написана в сердцах всего живого. Я поражен. Сильно поражен, вот, особенно вот, являясь пастором в этой церкви, вот, поражен жизнью и преданностью матерей своим детям. Вы знаете, я никогда не понимал этого закона. Я много читал о материнской любви, вот, верности и тому подобное. Но то, что я вижу каждый день вот здесь, в нашей среде, это меня просто убеждает. И я даже шокирован, если бы так выразиться можно. Я вижу глубокую преданность, абсолютную преданность каждой матери, вот с кем я соприкасаюсь, она рассказывает свою судьбу, она неразрывно связана со своим ребенком. Она неразрывно связана с тем чадом, которое часто, я не знаю, недостойно или недостоин вообще ничего. Эта бедная мама, она пока не умрет, она будет нести это бремя своего ребенка. Одно только это должно было бы убедить каждого здравомыслящего человека, что твои родители, которые жизнь отдают без тебя, которые, собственно говоря, не могут никогда выбросить тебя из своего сердца, из твоей души, они просто обречены тобой. Одно только это должно было бы заставить почитать их, как единственных в мире, которые бескорыстно заинтересованы в благе своих сыновей и дочерей. И знаете что? Невзирая на это громадное свидетельство, на эти очевидные, каждый день подтверждающиеся факты, человек кому угодно готов верить, только не своим родителям. Перед кем угодно готов подчинять, накупить чепухи какой-нибудь в красочных обложках, читать эти книги, смотреть фильмы, крутиться в своей среде, открыть рот, слушать развращенных современных артистов или политиков и им подражать, только не тем, кто бескорыстно отдает и душу, и здоровье, и жизнь своим детям. Это сегодня должно было бы всех нас убедить, насколько коварный враг, что он вкрадывается в самое сокровенное, в самое святое, и ему, если бы так можно было сказать, ничего не стоит нас всех оболванить. Нас всех просто сделать глупыми и заставить верить абсолютно ничему. И посеять недоверие к родным и близким, которые, невзирая на нашу неверность и предательство, продолжают верить, любить, ждать и надеяться, когда же мы, наконец, образумимся. Вот главная причина. Вопрос не в том, чтобы рассказать. Я расскажу сейчас о том, что мы не должны делать, как мы должны остерегаться для того, чтобы не прелюбодействовать. Но вопрос в том, что это слово останется безрезультатным. Оно не принесет плода, если мы не поймем, что враг, Господь говорил, что пришел хозяин и посеял семя, а потом пришел враг и выкрал это семя. Что враг стоит у дверей сердца твоего, и он уже сейчас готовит объяснение, почему это не актуально сегодня для тебя. Потому что это сказал папа и мама, потому что это устарело, потому что это вышло из моды. И в конце концов, конечно, это же так заведено, что старшие не понимают меньших. Это большая глупость, придуманная глупость. Меньшие дети не понимают родителей, а родители хорошо понимают детей. И опытный родитель или опытный человек, смотря на молодую девчушку или мальчика, он уже видит его конец жизни, он уже видит, что будет через 3, 4, 5, 10, 15 или 20 лет. Почему он видит? Да потому что это в окружении, это модель жизни, вот она. Мы видим, вон пошел человек, вон он пошел. Мы с ним когда-то в школе учились. Мой сын меньше поехал мусор на свалку вывозить. Смотрит, человек, значит, вот там выгребает тряпки, еще доски, или железо выгребает. Пригляделся и там, значит, называет его по имени, а тот смотрит. Они в одном классе учились. Так это твой соученик, который с тобой в одном классе учился. А сколько мы родителей, мы уже намного видим, где наши соученики, не так ли? Мы это все видим и слышим. Так вот, здесь нужно поверить. Поверить старшему поколению, поверить родителям. И не только поверить, почитать их для того, чтобы нашу жизнь сохранить в рамках тех разумных законов, которые установил Господь. Ведь часто мы, родители, преподаем истину нашим детям на основании нашего горького опыта. Увы, это печально, но даже хотя бы так уже мы обожглись, мы наделали ошибок, и мы не хотим и не желаем, чтобы страдали наши дети. Ах, если бы только они этому поверили. Итак, Слово Божие говорит, дорогие друзья, не прелюбодействуй. И обычно человек всегда ориентируется на конечный результат, а я не думаю это делать. То есть он зажигает спичку за спичкой, и он совершенно не думает запалить что-то и сделать пожар в квартире. Но Слово Божие, указывая на грех прелюбодейства, говорит о нем, как о неконтролируемом огне. И словами, слова заповедь «не прелюбодействуй», она включает в себе широкий диапазон действий. Это с одной стороны. С другой стороны, помня о том, что мир коварен, что дьявол наступает на человека и желает погубить душу, мы должны были бы подумать о том, каким образом действует он на нас. Вот этот последний шаг морального падения человек никогда не совершает вдруг, резко. Все это происходит в результате постепенного морального разложения. Чаще всего вот этот шаг любодеяния или прелюбодеяния, он является уже законченным процессом. То есть человек уже давно в своем сердце потерял эту невинность. Он давно уже совершил измену в своей семье. То есть он делал целый ряд поступков. И только уже в заключение была поставлена точка, которая, так сказать, уже является неисправимым поступком и часто ломает дальше всю судьбу. Мир имеет несколько очень влиятельных духовных сил. Мы знаем, что на нас воздействует печатное слово, само по себе слово. Мы читаем книги, читаем различную литературу, слушаем разговоры. И я полагаю, что многие имеют опыт, как чтение той или другой литературы создает определенные образы, от которых мы не можем избавиться. Я думаю, что мы иногда покупаем книги, или мы иногда находим книги или журналы у наших детей, и это неизгладимо, это проникает в человеческое естество, сеет определенное семя, и потом производит дальнейшие плоды. Я как когда-то рассказывал, несколько лет назад мне случайно попал журнал, дети из школы принесли. Журнал рассчитан на подросткам о том, чтобы научить их, так сказать, безопасному сексу. И в различных картинках, в различных пояснениях, включая и папе, маме, детей и прочее, вот страничка за страничкой, все это визуально, пропагандируется, как дети, ну и, так сказать, журнал нацелен для того, чтобы сохранять здоровье нации, для того, чтобы люди жили полноценной жизнью и не болели. Издатели не понимают, что моральное здоровье является основой физического закона. От моральной силы человека зависит его дальнейшая физическая жизнь. И вот представьте себе, когда подобные вещи бесконтрольно читаются, когда ими пользуются, насколько это сеет человеческую душу, вот зерно. И это зерно, ребенок может читать его, ребенок, 7-летний, 10-летний, может читать, и в силу своего возраста оно на него еще не производит впечатления, кроме как оставляет только информационный след. Но пройдет время, когда ему будет 13, 14 или 15 лет, и то, что он прочитал в 10 лет, ибо оно здесь остается, оно уже сюда на полочку отложено, оно начнет в нем работать. Я хочу сказать, друзья, еще о том, что кроме печатного слова, сегодня изобразительное искусство, включая телевизор, видео, сами по себе различные, так сказать, вот изображения, оно захватило в плен, наверное, 99,9% человечества. Мы все вынуждены смотреть, слушать. Дети наши несут со школы, чуть ли не с детского сада, видеокассеты. И практически сегодня найти что-то, что можно было... Если не война, то боевик какой-нибудь воровской. Если не боевик, то, значит, это сплошная эротика. А без постельных сцен так вообще ни один фильм или ни один журнал не обходится. Все это ведет человека к прелюбодеянию, или я бы сказал точнее... В этом, разделяя это, человек участвует в прелюбодеянии. Ведь любое преступление, любое отступление, оно всегда начинается с маленьких ролей. Если человека приобщают где-то к воровству, то сначала, простите, я употреблю старое выражение детское, он стоит на шухере. Его ставят сторожить. Вот. И постепенно он по ступенечке продвигается вверх, и приходит год-два, когда он набирается какого-то опыта, становится своим в этой среде, и потом он уже участвует в непосредственном совершении преступления. Но как бы там ни было, какую бы роль в этом преступлении ни совершал человек, он является участником этого события. Представьте себе, когда мы смотрим какой-либо фильм. С одной стороны, мы вроде бы вовсе там не живем. Мы вовсе, так сказать, в эту бордель туда не пошли. И, так сказать, мы с ними за столом не сидим. Мы себе тут, на своем диване и так далее и тому подобное. Но что-то сердце-то у нас колотится, мы закрываем глаза, когда там больно, когда там опасно, когда там страшно. И когда там показывают соответствующие сцены, у нас тоже соответствующая реакция, не так ли? И здесь нужно признаться себе, если мы говорим о прелюбодеянии, то мы участники этого прелюбодеяния, которое совершается там на картинке или там в видео. И нам это интересно, ибо если бы это противно и неинтересно, человек бы выключил. Человек бы выбросил, ему, извините, это совершенно неприятно, но человеку это приятно, и он к этому стремится. И Слово Божие говорит, пожалуйста, запомни, не прелюбодействуй. Оно не объясняет как, но дьявол слишком упростил эту процедуру. Человек думает, что это он обязательно где-то должен быть. Нас просто приучают к этому. И если дьявол доберется не до нас, то он доберется до наших детей. То есть разницы совершенно нет, кто пойдет дальше этим путем. Важно в том, что он вовлекает человека в простое и явное прелюбодеяние. Я позволю себе такой маленький рассказ. Одна артистка, ей задали вопрос, это, не знаю, где-то 70-е годы было, когда жанр киноискусства потребовал вводить, так сказать, вот открытые интимные сцены. И она вспоминает, как где-то на природе нужно было снимать в натуральную величину вот факт или акт. И режиссер отослал, значит, всех со съемочной площадки. Остались только самые, значит, вот необходимые люди для обслуживания. Все это совершалось, а потом, значит, она говорит, когда, значит, дело подходило уже к завершению, вдруг услышали, значит, аплодисменты. А вокруг там этого оврага, все это, вся полдеревни туда сбежала с мальчишек, потому что каким-то образом они это дело узнали. И вот, значит, были наблюдателем всей этой сцены. Это совершалось, это очень простой способ для того, чтобы человек участвовал в этом злом и гнусном деле. И представьте себе, это артисты, а они идут, они сами прелюбодействуют натуральным образом и заставляют нас, приучают нас к этому. Сначала мы смотрим, мы к этому привыкаем. Правда, иногда человек закрывает глаза –